Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! С вами Семен Уралов, и мы совместно с проектным офисом развития Арктики продолжаем разбираться в сложных темах развития русской Арктики достаточно простыми словами, насколько это возможно. Сегодня у нас в гостях Юлия Белышева. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии, а также выпускник, как мы выяснили, нашего здесь питерского университета. Вот. Расскажите, Юлия, вы у нас впервые, немного больше о себе, чем профессионально занимаетесь. Ну и перейдем к сегодняшней уже теме плавно.
Ну, я, да, как вы уже сказали, закончила Российский государственный гидрометеорологический университет. И после него, собственно, я оказалась на сети Росгидромета, на метеорологической станции. И оказалась на одной из самых аномальных, проблемных метеостанций Подмосковья, Черусти. Потому что она находится на торфяниках. У нее все время были отклонения показателей по температурам, по ветру даже. Особенно сильные перепады в зимний период были. Отработала там достаточно давно, 8 лет только на метеорологической станции. После этого ушла в Институт повышения квалификации Росгидромета преподавателем. И на популяризацию как раз именно метеорологии среди школьников и вузов. А потом уже случилось, что я оказалась как раз в университете. Я преподаватель кафедры информационно-измерительных систем. Преподаю математическую логику, информационные технологии. Ну и параллельно являюсь директором научно-производственного центра геомониторинга, где, собственно, мы занимаемся мониторингом окружающей среды.
То есть, вопрос на уточнение. Значит, у вас большая часть – это практическая деятельность, в том числе на метеостанции. Потом работа по популяризации как раз среди школьников и молодежи. Вот, то есть, пиар, назовем это так. Затем преподавательская теперь деятельность.
Да.
То есть, из-за всех трех аспектов мы будем рассматривать.
Ну, наверное.
Отлично.
Все три в совокупности теперь.
Да. Практика, вот расскажите, мне всегда интересно, я больше всего люблю практиков. Начали вы, получается, в Москве, прямо на метеостанции, это как? Это метеоролог живет на метеостанции или приезжает на работу?
Мне кажется, живет.
Живет?
Живет. Но вообще метеорологи работают сутками, сменами, да? Сутки трое, сутки двое, там 12 по 12, там все зависит от смены и от наполняемости штата. То есть, если в штате не хватает людей, то работают больше. Хватает, то прекрасно стоят в смене там сутки трое. А я пришла, где хватало всех людей, все прекрасно было, за исключением, наверное, всяких моментов бытовых, потому что у Росгидромета, наверное, как у любой другой компании, как у страны, наверное, в целом, бывают подъемы, бывают падения. Вот я пришла на конец падения, начало подъема большого, когда метеостанции Подмосковья и Москвы стали восстанавливаться, и в них стало вкладываться, ну, не только финансирование, душа метеоролога. Вот.
Вот, ну, смотрите, метеостанция. Вот Московская область, давайте вот вы говорите, сложная станция. Это она далеко, это как вот метеоролог ездит на работу на метеостанцию, приезжает сутки там дежурит, как вот...
Да, потом уезжает.
Ну, в общем-то, достаточно лояльно. То есть, можно жить в Москве, в большом городе, и работать в тяжелых условиях, я так понимаю, в торфяниках, да?
Да.
А далеко от Москвы, если вот так вот?
180 километров.
Ого!
Ну, это крайняя точка Московской области. А в 5 километрах это уже Владимирская область.
Да, представляю эти места, это как раз через Балашиху, ну, если...
Да-да-да, но если помните, в 2011 году были пожары.
Да, помню.
Вот, это как раз самый пик был в той стороне.
Угу.
Вот, очень много было эвакуированных поселков. Метеостанция, надо сказать, отработала на совесть.
Это вот как раз ваша станция.
Да, это наша станция, работала в самый пик. Перед этим были обледенения. По-моему, 10-й, но я могу путать 10-11 года. Вот, это обледенение, когда наша метеостанция больше всех находилась без электричества, это почти неделю. Вот, а учитывая, что электростанция отапливается электричеством, вот, нам было тяжеловато работать.
Ну да.
Когда весь населенный пункт был без электричества, без воды. Метеоролог не имеет права покинуть пост.
То есть это вот...
Это закон, нельзя.
А чем карается?
Я не знаю, мне кажется, об этом не думаю.
То есть, это кодекс чести.
Просто нельзя, да.
Все, то есть, вот метеоролог вот. На посту как...
Да, там зависит, конечно, от начальника станции. Если он лояльный, он может и отпустить, и взять на себя что-то, смена по-другому перестроить и так далее.
И у вас вот так вот 8 лет, да, получается?
8 лет, да, я отработала.
А вот те, которые... Ну, метеостанция, ладно, в 180 километров, но все-таки от Москвы. А вот эти метеостанции, которые в той же Арктике...
А там люди же живут.
Просто живут.
Они уезжают на 2-3 года. Ну, это точно не могу сказать. По-моему, на 2 или по 3 года. Они уезжают. Чаще семейные пары уезжают.
Угу.
Их на вертолете привозят. Потом с провизией вместе. У них вообще сплошная романтика.
Ничего себе.
Ну, конечно.
И вот только двое на метеостанции.
Да.
С провизией. И как часто пополняют?
По-моему, раз в полгода. Мне не довелось быть на труднодоступной станции, к сожалению. Я почему-то в глубине души об этом жалею.
Но знакомы же с теми, вот. Кто там
Да, я знакома работал. С теми, кто там работал, конечно.
Ну, а вот несколько лет потом что? Потом несколько лет отдыха дают?
Да, дают отдыха. Но мне кажется, молодежь, она не отдыхает. Она на полгода приезжает, потом, наверное, опять уезжает.
Угу.
Вот.
Ну, а вот скажите, среди метеорологов, те, кто вот это труднодоступные станции, это... Особая каста или каждый может плюнуть? Или
Мне кажется, вообще метеорологи особая каста – это люди романтики, потому что ну, работать, смотреть все время на погоду – это, по-моему, ну, такая особенность людей. А уж те, кто на ТДС, тем более.
Ну, то есть, это люди настроены на такую волну наблюдения.
Да, да? Но они очень интересные. У них безумно интересные рассказы о той местности, о той природе, о тех погодных условиях. Мне очень нравилось, когда мы с ними учились в университете, мне очень нравилось их слушать. Собственно, они меня и заразили. Я когда поступила, я не думала, что до такой степени прям вот влюблюсь, я не знаю, в свою специальность. Общаясь с ними на протяжении 5 лет, да, я поняла, что...
То есть, метеорология – это поэтическая
да.
профессия, да?
Да. У меня проходили на метеостанциях экскурсии, и вот девочка, которая приходила неоднократно, она книжку свою выпустила. Она, по-моему, даже ее презентовала, скажем так, в Росгидромете года 3 назад.
Еще
будучи школьницей.
Не, вы продолжите.
Она интервью также брала и написала книжку о том, как она метеорологов видела со стороны, и потом, когда она оказалась на метеостанции.
Я прям заинтересовался. Буду смотреть, какая есть. А какая есть, может быть, культовая рассказ, книга про метеорологов?
А, про метеорологов, наверное. Не знаю, мне кажется, есть какие-то урывками рассказы, но вот прям, чтобы их найти, нужно постараться. Я в силу того, что на метеостанции организовывала в свое время музей, я пообщалась с женами полярников. Мне очень много досталось фотографий из личного архива, приборов с полярных станций. К сожалению, Росгидромет почему-то не хочет или не может, или еще по каким-то причинам организовать именно такой музей метеорологов. У них выпускаются периодически книги про военных метеорологов, про Арктику, но в целом про метеорологов в отдельности станции, мне кажется, у каждой станции вообще своя история. У каждой станции. Потому что мы, например, на своей станции, когда делали ремонт, а мы ломали все и копали, и деревья порубали, мы нашли очень редкие монеты. Царского времени. Это было очень интересно, учитывая, что на территории особо, судя опять же по рассказам, раньше ничего не было. То есть, каким-то же образом монетка там оказалась. Ну, может быть, кто-то, конечно, потерял когда-то.
Ну, получается, что метеостанция – это за счет того, что она находится в очень удаленном месте. Да.
Да?
То есть, поэтому там…
Ну, вообще, мне кажется, метеостанции, которым перевалило за 90-80 лет, они вообще уникальные, они интересные. Найти людей, которые там работали достаточно долгое время и с момента установления, то с ними очень интересно общаться. То, как они работали, их подход. Поэтому...
То есть, рассказы метеорологов – это мог бы быть отдельный жанр?
Мне кажется, да. Это запустить прям отдельные, не отдельные серии. Причем метеорологи разных регионов, у них же у каждого свои истории. Вот у них, опять же, свое видение даже на погоду. Это очень интересно проанализировать.
Я заинтересовался. Сейчас не вспомню название фантастического рассказа, но я посмотрю, который мог быть как раз про метеорологов, там как раз о том, как менялась погода, и надо было успеть сбежать в укрытие. И вокруг этого все строится, как раз вокруг прогноза
Есть такое.
В том числе, да. Ну, там какие-то бури марсианские, еще что-то проходило.
Я вот с сущностью я немного понял, что за профессия, почему она поэтическая, я тоже понял. Это на сходство, собственно, как с этими воспетыми. Вот геологи, они просто воспеты были в советское время. Да? Ну, это все метеорологи, это все, ну, вот, на самом деле, одно социальное явление. То есть, это вот люди поэтические, во многом романтически настроены.
Ну, вот, кстати, у нас метеорологов же вспоминают только, когда прогноз не удался. Да, как правило, их ругают. Синоптиков, метеорологов. Вот. Я не, сейчас ни в коем случае не буду заступаться. Есть иногда за что ругать, действительно. Но с одной стороны. С другой стороны, тут много проблем. Почему прогнозы не оправдывают? Сейчас у нас говорят, что прогнозы оправдываемость там, к 95%. Есть такое. С другой стороны, метеорологическая сеть, она очень редкая. Если взять ту же метеостанцию области, то разрыв между ними под 100 километров. Это плохо.
Должно быть плотнее, да?
Плотнее должно быть. Поэтому, если мы находимся между станциями и слышим по радио, передают безоблачно, а у нас какое-то облако пролетело, да, грозовой дождь, мы говорим, прогноз не удался. Так мы его не зафиксировали, это явление. Мы не можем его учитывать, получается.
Угу.
То есть, вот эти вот тонкости, они до обычного человека в повседневной жизни, они не доходят.
А тогда на что надо ориентироваться? Просто на, ну, температуру, да? Вот этот?
Температура?
Да.
Кому ориентироваться?
Ну, простому человеку.
Простому? Да, наверное, температуру.
А
нет, ну…
Не очень обращает внимание.
Не знаю, это же вообще дело настроения.
Ну, вы знаете, я на сервис это присел. Последнее время это стало очень удобно, да? Тебе там всякие карты показывают, вплоть до того, как тучка движется. Я пару раз заморочился, в Москве особенно, да, но слишком большой город, может быть, в разных районах разное. Ну, в общем-то, как-то плюс-минус совпадает, особенно что касается, ну, осадков. Будет в этот час осадки или не будет? Так что в этом смысле…
Нет, они совпадают. И сейчас…
Я не ругаю в этом смысле.
Нет, это я понимаю. В этом плане нужно отдать должное. У нас очень хорошо развитая там спутниковая система, у нас радиолокационная система. И прогнозы стали точнее, у нас модели стали точнее. Опять же, у нас развиваются искусственные нейронные сети. Вот, собственно, к чему мы и пришли в ВУЗе, в нашу лабораторию. Мы пытаемся именно с помощью нейронных сетей сделать прогноз. То есть, в ВУЗе, где я преподаю, совсем не метеорологи, не синоптики. Они разработчики.
Ну, а на данных же вы все равно метеостанции?
А данных на метеостанции. Но мы данные не метеостанции сейчас берем.
А какие?
Мы берем, скажем так, добровольцев. Ну, мы пошли по другому пути. Мы решили брать не данные Росгидромета, а мы решили свои данные формировать. Начали мы с облачности, потому что облачность, какой бы она красивой ни была, на которую мы внимание обращаем, она еще и говорящая облачность. Нам облака могут о многом рассказать. Вот на станциях определяют визуально. Метеоролог выходит, на небо смотрит. Еще есть радиолокационные методы определения и спутниковые картинки, да, снимки. Но, тем не менее, определить облачность, установить, это сложно. Вот. И что касается метеорологов на сети, это такое субъективное определение. Да, там от многих причин, от профессионализма.
То есть, он выходит и прикидывает, да, облачность?
Конечно, конечно. Это настроение, да, профессионализм метеоролога. Насколько он добросовестно отнесся к этой работе, особенно в ночной период. Небо он должен определить до заката, ночных приборов нет по облачности. И уже потом либо всю ночь оставлять эти облачности, либо по осадкам уже ориентироваться. По осадкам тоже сложно. Крупные капли, мелкие капли, моросящий дождь, ливневой дождь и так далее.
Какие тонкости.
Да, тут уже тонкости. Вот. И тут насколько хочет метеоролог спать или действительно совесть отработает эту ночь. Поэтому мы пошли с одной стороны простым путем, с другой стороны сложным путем. У нас у всех смартфоны. У нас у всех есть фотографии. Мы решили по фотографиям обучить нейронную сеть классифицировать облачность. Вот. Прежде чем это сделать, мы стали анализировать, делали кто-либо до этого такое, делали и неоднократные попытки. И как из научных статей было написано, что попытки удачные, оправдываемость там модели была, сработала там на 80-90%. Но вот метеорологи решили покопаться в этих наборах данных и выяснили, что наборы данных были искусственно сформированы некоторые.
То есть?
Ну, не попадают под определение Всемирной метеорологической организации, с атласом не стыкуются, поэтому тут еще вопрос получается к этим.
То есть это как бы гипотеза?
Да, скорее это у них описание, что да, существуют наборы данных, мы попробовали обучить нашу модель, вот такой результат. То есть это такой пока эксперимент. Теоретический эксперимент.
О, ну мы у меня схема, погодите, чтобы мы не убежали.
Да. Как это устроено? Значит, есть у вас добровольцы,
да,
которые со своих смартфонов проводят фотографии неба,
да. Да?
Загружают куда-то вам в базу, да, данных.
Да.
Эта база данных подключена к нейросети. Нейросеть, да, обучена по какому-то алгоритму. Да. Алгоритм наш или иностранный?
Наш.
Наш.
Нашими учеными разработали.
Слава.
Мигайка.
Прекрасно. Да. Значит, и по этому алгоритму анализирует и предоставляет. И так как этому еще нету стопроцентного подтверждения, то это считается пока что гипотезой. Правильно?
Совершенно
и сейчас...
верно.
Круто. Да. Вы практик, который сейчас работает с гипотезой.
Да.
Шикарно.
Помимо прочего, мы сейчас разработали методику, как нужно фотографировать. Потому что, как правило, небо фотографируемое. Я это говорю уже, по-моему, очень часто в последнее время со студентами. Мы фотографируем небо только когда оно белое, красивое, там, и там... лягушки, слоники на небе видим и так далее. Либо когда ужасающие, да, гроза и молнии. Вот. А вот эту серость, которая сегодня и в Москве, и в Питере, мы ее не фотографируем, как правило. Очень зря. Поэтому наши добровольцы и метеорологи профессиональные в том числе фотографируют все время.
Угу.
В день они делают около... Каждый метеоролог делает около, по-моему, 15. От 10 до 20 фотографий. И отправляют нам.
А в любом месте можно сфотографировать?
В любом месте можно. И у нас есть...
И с геолокацией люди, отправляешь?
У, да, нас есть люди, которые привязаны четко к одной точке. Они расположены недалеко от метеорологических станций, чтобы нам понимать, насколько мы действительно качественно это делаем или нет. А есть люди, которые не связаны с метеостанциями. Это нам тоже интересно, потому что из-за редкой сети мы хотим посмотреть, насколько эти данные будут помогать.
А вот вам чем больше людей участвует в эксперименте, тем лучше?
Чем больше, тем лучше.
Так,
чем больше
этого...
данных, тем точнее выйдет,
Юля,
модель.
Так с этого же и надо начинать. Уважаемые зрители! У нас же есть что разместить в описании, ссылку, где подключаться добровольцам. В описании, да, под роликом будет ссылка для всех добровольцев. Для гипотезы нужно как можно больше данных для любой, особенно для, когда гипотеза связана с природными явлениями тут вообще. Поэтому подключайтесь в проект добровольцами. Все объяснят, покажут.
Да, все объясним, все
нужен
покажем,
только смартфон,
все
правильно? И все.
Да, и все.
Ну, прекрасно. То есть вообще ничего не надо делать, а станешь причастным, да, к науке.
Совершенно верно. Мы это пробовали, кстати, запустить в Росгидромете и делали тогда как, ну, в рамках популяризации игрушку. С тем же, кстати, с Мигайком. С одним из студентов, теперь он уже преподаватель университета, мы сделали телеграм-бот. То есть дети фотографировали, телеграм-бот говорил какое-то облако. Это была игрушка такая развлекательная, школьникам очень нравилось. Но вот потом мы решили пойти дальше, что это может быть вообще очень ценно и пригодится.
Очень правильная идея вообще.
Поэтому сейчас мы в стадии набора, да, данных, его разметки. Размечают фотографии метеорологи, профессиональные метеорологи с большим стажем. Вот, и надеюсь, наши данные будут более качественные, чем, допустим, другие данные. Посмотрим, что будет у нас.
А кто-то нечто подобное в мире делает?
Из анализа вообще литературы, да, научной литературы, то, что мы провели, такие методы пробовались, но исключительно вот как с гипотезой, как вы сказали, и не более. Пока вопрос определения облачности, автоматизации именно по классификации остается открытый. То есть это очень хочется сделать, но пока никто не сделал. Я
еще...
искренне верю в свои амбиции, что мы это сделаем, то амбиции есть... наших ученых.
Это может быть еще и мировое открытие.
Да, почему нет?
Почему бы да?
Я так это сейчас должна.
Все, в Сибири говорят, почему бы и да.
Да,
что это,
расправить еще плечи.
Нет? Все верно. Поэтому чем больше данных, тем лучше. Уважаемые друзья, второй раз настоятельно. Вы можете не просто принять участие в исследовании научной гипотезы, а принять участие в открытии. Это очень важно. Что нам даст такое, как бы, точное, то есть
я
точность,
думаю,
прогноза улучшится или
думаю, что? Думаю, да, мы приблизимся к точности прогноза.
А хорошо, а вот как у вас в профессиональной среде вообще сейчас измеряется точность? Мне интересно сравнить с конкурентами там, в Европе. Вот у нас какая точность, у них какая точность. Вот. Что такое обычно вообще точность?
Это лучше, наверное, совсем к синоптикам. Я все-таки от них отошла, от синоптиков. Но точность вообще прогноза, насколько я знаю, она, да, оправдываемой считается. То есть...
Ну, не бывает же 100%, это нелогично. Ну, как?
Ну, 100%, потому что у нас нет такого количества наблюдательных пунктов, у нас нет такого количества датчиков. Если мы говорим о точности прям на каждые, допустим, там 50 километров.
А тогда это была бы максимальная точность.
Мне кажется,
да? То есть,
да.
Каждые 50 километров.
Я всегда говорю, вспоминаю Ломоносова, его крылатую фразу. Если человек научится, ну, точно не могу я сказать, но если человек научится предсказывать погоду, ему больше ничего не останется делать.
Угу.
Поэтому предсказать погоду, узнать, что в атмосфере, как она меняется, это сложно. Там тысяча одно может быть «но», куда она повернет. Да, или приводит пример о бабочке эффект. Бабочка на одном континенте махнула, а эффект получился в другом.
Да. А, все, я вспомнил, это сюжет, в том числе из фантастических рассказов.
Да, совершенно верно. Да. Вот. Ну, я с бабочкой редко привожу, а от Ломоносова всегда вспоминаю. Поэтому как только мы достигнем 100% оправданности прогноза...
Ну, вы как настоящие ученые, вы, конечно, я это понимаю. Меня интересует, ну, вы же еще и практик. Вот какой практический эффект, вот мы построили эту сеть.
Практическое вообще облегчение вообще работы на метеостанции. Если будет автоматизированное определение той же, например, облачности, метеорологам будет в разы легче. Потому что все равно есть человеческий фактор. Метеорологи работают сутками. Выйти в 6 утра, даже не в 6, да, это выходит где-то без 26, это в 5:40, выйти на метеорологическую площадку и стоять определять небо, это достаточно такой...
Это не подвиг, очень... но что-то героическое в этом есть.
Ну, это да, это очень такое субъективное. Поэтому, если мы к этому придем, поможем метеорологам, мне кажется, это только будет плюсом.
То есть, фактически, это резервная сеть метеорологов еще одна, да? И она страхует как раз от человеческого фактора.
Мы же стремимся автоматизировать все, да? В Росгидромете существуют проекты, программы по модернизации, автоматизации. Я думаю, это было бы не лишним.
Тут бы, знаете, главное, что чтобы когда такая сеть сформируется, не закрыли сами метеорологические станции за ненадобностью.
Может быть, оно к этому и придет. Может быть. Никто же не отрицает, потому что ничего на месте не стоит, и у нас прогресс движется.
Боюсь я этого прогресса.
С одной стороны. С другой стороны, за всеми явлениями атмосферными все равно наблюдает человек. Автоматизировать определение мы можем, но разве что грозы, молнии. Гололедные изморозь отложений – да. А может быть, вообще все можем. Просто на это время нужно для автоматизации. Но пока мы к этому не пришли, пока человек все контролирует в большей степени. Пока автоматизированы основные метеорологические параметры. Влажность, температура.
А почему с облачности начинаете? Потому что проще ее...
Романтика же.
Точно, как же.
Но у нас помимо облачности еще запустится сейчас наблюдение за высотой снежного покрова тоже. Мы хотим этот процесс автоматизировать, потому что метеорологи...
Тоже по фотографии, да, чтобы?
Тоже по фотографии. У нас в двух точках будут стоять снегомерные рейки. Вообще, тогда надо немножко рассказать, как делаются определения высоты снега, да, с практической
точки зрения. Очень интересно.
Метеорологи определяют, если говорим про метеостанции, устанавливаются до выпадения снежного покрова рейки стационарные, 3 штуки. Устанавливаются они согласно там руководящим документам, и наблюдается каждое утро высота. Как наблюдается? Человек должен нагнуться, ну, то есть такой человеческий фактор, вот, и глазомерно определить эту высоту.
А там
заметки на рейке.
Да, понял.
Это первый способ. Второй, каждую декаду, опять же, с выпадением снега, метеорологи ходят на полевые маршруты, полевые лесные. То есть местность подбирается согласно той, где находится метеостанция. И вот на протяжении километра двух...
То есть гуляют по лесу.
Гуляют в охотничьих лыжах.
Прекрасно.
Вот, промеряя снег рейкой и взвешивая весами, ну, весами громко сказано, цилиндром. Да, массу снега. Потом все это считается, определяется плотность и так далее.
То есть у вас работа кататься на лыжах и
собирать. Да, вообще
снежки.
Романтика.
Вообще прекрасно. Пошла
романтика. То есть уйти с метеостанции, кто пришел, никогда в жизни не уйдет. Даже если кто уйдет, все равно будет тянуть. Поэтому процесс трудоемкий. Процесс очень затратный и по времени, и вообще и морально, и психологически. Потому что снег ли, дождь ли, на поле надо идти. Единственное, переносится, если совсем снежные заносы, бури и так далее, какие-то ураганы. Тогда снегосъемки переносятся на следующий день. Поэтому мы решили провести тот же эксперимент по снегосъемке с фотографиями. На данный момент у нас уже разработано мобильное приложение для сбора данных. То есть метеорологи мало того, что идут, они еще все это записывают в бумажную книжку. Это не очень удобно. Мы сделали...
А бумажную? По протоколу положено?
Но есть специальные книжки, которые утверждены Росгидрометом, которые признаны, да, везде. Это метеорологические книжки. Мы сделали эту книжку электронную. В обычном мобильном приложении. Куда могут подгружаться тоже, если будут установлены датчики, либо данные датчиков, либо все-таки мы будем ходить на снегосъемки со студентами. Вот. Тоже романтика еще, да? Студентов.
Ну, прикольно. Ну, а это именно студентов, это целенаправленно или тоже могут все подключиться? Потому что...
Нет, это студентов, это для студентов целенаправленно, потому что они будут ходить с профессиональными метеорологами, чтобы не было нарушено никакой методики, мы будем делать так, чтобы... сравнивать, опять же, данные, если нам позволит Росгидромет со своими данными, насколько мы качественно отработали и насколько у нас фотографии совпадают, допустим, с теми данными, которые определяет метеоролог. Нам это нужно не для того, чтобы кого-то улечить, а для того, чтобы понять, можем ли мы это автоматизировать и может ли наша, опять же, модель с использованием нейронных сетей, да, определить эту высоту потом и плотность автоматически. И второй момент – это будут стоять стационарные реки, как на метеостанциях, там будет ежедневно делаться фотографии. Но если на метеостанциях снег определяют только утром, все остальное измеряют осадками, у нас фотографии будут делаться 4 или 6 раз в день, и тоже поступать данные.
То есть точнее будут?
Да. Каждая рейка с геолокацией будет привязана. Поэтому это еще один вариант.
Как интересно.
Ну, потому что, мне кажется, это те дыры, которые можно автоматизировать. Вот. А нам, как студентам, как вузу, надо учиться что-то разрабатывать.
Я согласен.
И это наука, практика. Это исследовать. А если это интересно и романтично, это вау, два раза интересно.
Я сразу думаю, а как бы подключить вообще другие регионы? То есть, это же как межвузовская наука.
Мы вообще не так давно разговаривали, есть такое движение «Иметь волонтеры». Разговаривали с ними, чтобы нам они помогали, потому что чем больше данных для нейронной сети, тем лучше. Вот. Я надеюсь, мы с ними договоримся и договоримся с проектом офис маркетинга, чтобы нам в помощь была.
Метеоволонтеры, да? Я сразу помечу. Можно помочь коллегам в том числе.
В Росгидромете мы тогда планировали подключить школы к этому мероприятию, потому что, во-первых, школы, они все стационарно расположены, у них нет смены пункта. Это важно. Так же, как и метеостанции, у них привязки вековые. Ну, по большому счету. Но не зашло в Росгидромете. Вот.
Так это же вообще ж можно пройти по тем, кто имеет сети.
А сети кто имеет?
Кто? Больницы. Ну, ФАПы. Вам же с какого-то места надо просто фотографировать, правильно?
Согласна. Вот.
И фотографировать небо. Да? Ну, небо.
Небо или да. Или... Но со снегом будет сложнее, потому что снег не должен быть тронутым, он должен быть в определенных условиях. То есть там есть правила определенные. Вот, с небом, да, можно. Если говорить больших городов, то с ними, наверное, не так сложно.
А я
сразу
думаю,
стоят камеры.
Кто проникает как раз ниже.
Стоят камеры. А вот если мы говорим про удаленность, то, наверное, с ними сложнее. Вряд ли у нас деревни, села и поселки снабжены таким видеонаблюдением, как большие города.
Но вам же нужен доброволец, который.
Нам
это
нужен
сделает.
Доброволец, да, который ответственный доброволец.
Ответственный. Ну вот я сразу прикинул, кто у нас ответственные люди? Учителя и врачи. Я сейчас не берусь. Ну, еще
возможно.
Смотрите, еще у нас проникает глубоко. Я просто пытаюсь подсказать, потому что дело очень хорошее. Да? Найти сам ответ. Не то, что у меня нет ответа для подсказки. Еще проникают системы МВД, ну, не будем мы обращаться, да, но тоже они везде имеют, да, до самого маленького. Есть участковый, есть врач, есть учитель, есть почтальон. И есть какая-то минимальная власть. кто люди у нас самые, ну, в данном случае, расположенные по своему психотипу, ну, им интересно это все. Это могут быть либо учителя, либо врачи. А ФАПы, так или иначе, школы есть везде. Поэтому к идее со школами надо возвращаться. А еще врачи, это, мне кажется, тоже могут быть. Что, ему жалко, что ли, выйти каждый день снежок свой? Тем более, он же ездит, еще вызовы всякие, ну, скорые, они же, да, по деревням ездят. Мне кажется, врачи могут быть очень интересные люди, которые помогут вам что, фотки делать каждый день.
С врачами не знаю. Мне кажется, человек едет по вызову, по скорой. Тут подождите, сейчас я сфотографирую небо.
Нет, да он дома, нет. Это же вопрос. У вас же инициатива добровольческая.
Да.
И смысл ее в том, что это двигает науку вперед. И что каждый человек, прикладывая минимум усилий, тратя на это 2 минуты в день, ну это реально 2 минуты, он может помочь, и человек чувствует от того, что совокупность миллиона усилий, таких как он, сдвинет науку вперед. Вот мы же рассчитываем на мотивацию такого человека.
Да, конечно.
Вот. А я считаю, что наши и учителя, и врачи, среди них достаточное количество людей с такой мотивацией. Просто к ним можно заходить через государство, через систему, там распишите, давайте. Ну, как я понимаю, вы.
Это оттолкнет.
А вот можно-то заходить наоборот через связи, ну, горизонтальные, то есть через вызов, призыв добровольцев. В данном случае я выступаю как этот, ну, звоню в колокол, да, что вот данное мое выступление это и есть призыв добровольцев. Да? И я считаю по своему опыту, что сетевыми методами. Потому что в том числе и нашу программу с вами посмотрят в разных уголках России. Ну, в очень разных, да?
Угу.
И вы больше добьетесь такого количества добровольцев. То есть, я к чему? Больше обращайтесь ко всяким там блогерам, ломам, экспертам, сетевым именно. Ну, которые не телевизор федеральный, а именно сетевой. И поверьте, от их призыва с объяснением вашего проекта у вас придет больше добровольцев, чем от какой-то рекламы. Но это я к тому, что вот вы видите, даже после нашего эфира у вас там сотни людей добавится вот 100%.
Это отлично.
Главное их не потерять.
Да.
Вот это самое важное.
Потому что в Росгидромете, когда мы начали, мы действительно сделали со школами, мы с частью договорились, но, к сожалению, в силу того, что, ну, по ряду причин проект закрылся, мы, конечно, их потеряли, эти взаимоотношения, восстановить их уже практически невозможно. Но люди же тоже верят, не верят в науку.
Ну, как бы говорю, это проблема вертикально интегрированных систем, а когда это будет просто у вас приложение с понятной инструкцией, в каждой школе найдется учитель физики, вот, программирование, еще чего-то.
Вот, про физику. В лаборатории, помимо того, что просто наблюдение, все-таки мы на образовательную организацию, у нас и большей степени это ребята-разработчики, им очень тяжело работать с метеорологией, потому что это не их. Им приходится в очень сжатые сроки понимать это какие-то основы той же физики атмосферы. И еще запускают они проект. Это лаборатория, виртуальная лаборатория физики атмосферы. Вот. С внедрением у нас, я надеюсь, что мы внедрим это в учебный процесс. И это пригодится Росгидромету. Потому что у Росгидромета одно время она была виртуальная лаборатория, но она выглядела просто в виде видеолекции, записи, где рассказывали про приборы. Тут мы хотим.
Как гуманитарию? Что это?
Виртуальная лаборатория — это когда человек будет заходить в эту лабораторию за компьютером. Там будут всякие приборы, которые, если говорим про метеорологов, если для них он будет их собирать и разбирать, их характеристики нам будет видно. Ну, как я называю, такая большая игрушка.
Угу.
Вот. Но связана с наукой. Попробуем сделать симуляции всякие атмосферные. Как раз в образовании облаков, с физикой связанных облаков, чтобы там были, опять же, задачи по физике атмосферы, с электричеством связанные, с грозами и так далее.
Круто. Буду рекламировать. Ну, сразу, в смысле. Это же открытый будет полностью, то есть.
Да. Понятно, что это будет открыто. Вот. Сейчас ребята разрабатывают техническое задание к этому. У нас там разработчики, у нас там и по 3D-моделированию. И человек, который будет делать наполнение, это с точки зрения физики как раз, теоретически.
Когда ожидается? Ну, понятно, точных нет. Но...
Первый, наверное, мы представим результат на конференции 14-16 декабря в Санкт-Петербурге. Мы приедем со студентами на гидрометеорологическую конференцию. Наверное, какой-то промежуточный этап мы представим на ней, этой лаборатории. А более детально уже, наверное, это будет апрель месяц. Уже какая-то часть работы будет сделана.
То есть весна 23-го уже
Да.
Я себе пометил ее.
Да.
Я не отстану
это,
просто
это хорошо.
Так. Мне очень интересно. Я такие вещи очень люблю. Я похожими вещами занимаюсь. Сейчас не буду занимать эфир. Это касательно когнитивных ударов, там, эмоционального воздействия политического. Но тоже связано с набором добровольцев и как бы добровольным участием. Ну, именно эмоционально. То есть, кстати, у нас погода, а у нас эмоции. Вот, у каждого свои эти
вот,
слова.
Вот, да. А, про народный мониторинг, по-моему, вчера или позавчера. Да, у нас президент подписал указ об экологическом народном мониторинге, о создании. Если я не ошибаюсь, да, вчера я, по-моему, в новостях прочитала. Вот. Еще бы такое, да, народное движение бы иметь у волонтеров, это все поддержать на государственном уровне, то было бы, наверное, вообще замечательно.
А что нужно от государства? Ну, деньги, понятно.
Да не знаю, мне кажется, на самом деле огромную роль играет популяризация. Мы погоду воспринимаем только вот обычные люди, да, из разряда, что нам нужно что одеть, взять нам зонт или не взять. Но по большому счету, ведь она влияет на все сферы нашей жизнедеятельности. Вот вообще на все.
Я вообще жизнь свою
на сельское хозяйство. Вот. Но мы об этом не задумываемся. Это как будто у нас вот на генетическом уровне заложено.
Да они не задумываются. Я прямо
может быть. Сельское хозяйство, та же экология, да, строительство, железная дорога, у которой тоже есть своя сеть метеорологическая с своими датчиками.
Да, мне кажется, наш психотип зависит от того, где мы формировались. Люди, сформированные в Петербурге, совсем не такие всю жизнь, да?
Да.
Которые люди сформированы, например, на юге.
Да.
И количество солнечных дней прямо зависит от, ну, влияет, например, на беспечность человека. Ну, люди на юге более беспечные, а люди на севере, они всегда с расчетом, потому что.
И вот, наверное, популяризация, потому что экологию, смотрите, как государство хорошо вложило. Мы знаем про экологию все, да. У нас куда ни посмотри, экопродукция, эко. А про метео ее нет.
Только про зависимость у нас говорят.
У нас только про зависимость, да, и вот опять метеорологи плохо предсказали. Метеорологи опять плохо сработали. В последнее время день метеоролога, 23 марта. Ну, вот еще проскальзывает, поздравляет. Все. Больше мы нигде не слышим. Никакой популяризации, никаких мероприятий, ничего не проводится. Вот прям так, чтобы это прям вот везде звенело, трещало. Мне кажется, это беда. Потому что если об этом будет говориться, об этом будет, тогда и отношение у людей поменяется.
А давайте порассуждаем. Вот смотрите, я профессиональный, в том числе популяризатор, да, и вот в том числе наш этот проект, это в том числе популяризация, да. А как надо популяризировать? Вот у меня уже есть пара гипотез. Ну, давайте вот в таком формате. Вот как? Что и как, да, ну вот вы говорите, очень интересные люди, метеорологи, да, особенно которые из метеостанции, да, с опытом.
Да.
Ну, так значит, этим людям нужно дать выговориться? Почему среди них нет блогеров? Вот я готов показывать.
Я, кстати, не знаю,
вот почему я нет готов блогеров. Ну, у меня много-мало, там, допустим, в том же Телеграме больше 50 тысяч подписчиков, да?
Есть.
Я готов это популяризировать. Давайте мне рассказы. Ну, это не в смысле,
да, вы должны. Да, есть ВКонтакте группа Метеовеб. Там, кстати, любители-метеорологи.
Ну, а где они, рассказчики? Вот я к чему? Инструменты?
Ну, по-моему, в социальных сетях, вот ВКонтакте они. Но они такие, наверное, своеобразные. Они особо не выходят на публику. У них есть вот свое набрали. Но у них очень интересные посты. У них очень грамотные посты. Мне они очень нравятся. Но как-то вот они дальше своего круга не выходят.
А это связано с чем? С психотипом?
Думаю, да.
Значит, надо выводить.
Метеорологи все-таки, они, несмотря на свою романтику, наверное, зажаты.
Вот, надо выводить. Нужны яркие. Я к чему говорю? Понимаете, для популяризации, вы же сами говорите про популяризацию. Для популяризации нужны популярные персонажи.
Давайте найдем такого персонажа.
Давайте. Нет, давайте. Я готов поучаствовать. Давайте.
Это очень интересно.
Вы найдите, ну это же ваша среда, да? А я готов помочь ему здесь стать популярным. Ну, как минимум, во-первых, площадку предоставить, во-вторых, как минимум, научить, ну, подсказать, как это надо делать. Всячески помогать. Но это должен быть именно рассказчик, да? То есть это вот человек, который вот. Помните, в советские времена была эта знаменитая дискуссия культурная между физиками и лириками, да? Вот, грубо говоря, вы играете за сторону физиков, да? Угу. Но должны быть такими же рассказчиками, да? Такими же яркими. То есть это должен быть человек, способный травить вот эти вот байки ваши метеорологические, имеющий большой опыт, будучи еще и сам харизматичным.
Ну,
такой, ну, я имею в виду, вот это будет пример популяризации.
Да, я поняла. Да? Ну вот, кстати, насчет популяризации. Я перед уходом, да, из Росгидромета открыла метеорологический музей на станции. В доказательство, что, ну, скорее, в принципе, такой был, наверное, момент протесты, забастовки Росгидромета, что метеостанции могут и по-другому вообще к людям повернуться, не с точки зрения только выдачи там какой-то информации, а именно популяризации. Мы открыли музей, и на открытии музея откликнулись вообще у нас метеорологи, вот все, с кем я училась. Практически. Приборы, все книги, все было прислано. Мы ездили, собирали все это. Огромный труд был сделан. На метеостанции экскурсия проходила от 2 часов, иногда и больше, для школьников. Труд, конечно, колоссальный, потому что держать школьников, особенно ведут в первую очередь, это 5-6 класс, потому что именно у них в окружающем мире как раз про метеостанции рассказывается. Держать их все время в интересе и с открытыми глазами и ртом, то это очень тяжело. Но мы это сделали. И я тогда предлагала, что метеостанции, в принципе, можно многие пустить в туристические туры, включить, где Золотое кольцо хотя бы. Но есть, конечно, ограничения. Росгидромет – это все-таки закрытая территория. Наверное, если будут такие прям паломнические хождения на экскурсии, да, это очень чревато будет для метеостанции. С другой стороны, наверное, все равно экскурсии ходят. Раз в месяц они все равно на метеостанциях бывают. По крайней мере, на московских станциях точно. Вот, поэтому...
Если чаще вы еще обломаете метеорологам жизнь вообще. Они уходят на эти станции, чтобы тяжело, никого не видеть.
Да, поэтому там выбирается доброволец, кто такой активный, эмоциональный и, как вы сказали, хороший рассказчик. Да. Но это один из вариантов популяризации. Либо это как-то...
Это, смотрите, про поводу музея, это очень правильно, потому что это каждый музей, это же потенциально и виртуальный музей. Не только
да.
На станции. Во-вторых, это очень важно для корпоративного духа метеорологов. Ну, то есть это, еще это важно не забывать.
Согласна.
Ну, потому что кто пойдет в профессию, если нет музея в профессии, нет истории. Ну, действительно, ты же хочешь быть сопричастным к столетним, да, ну, как бы к 19 веку. То есть это как любой профессионал. Поэтому это нельзя забывать. Мне в этом смысле не нравятся очень многие московские музеи, не буду останавливаться, где просто понавешали экранов, назвали это цифровизацией, как бы эклектика, ну, вот, абсолютная. То есть в этом смысле должна быть гармония в музее, потому что она должна показывать профессию в первую очередь, ну, которые профессиональные музеи. А есть милые музеи, наоборот, которые там чему-то одному посвящены, и они прям вот бывают вокруг одного чего-то маленького, крутится целое, как, например, в Москве. На улице Лесной, это подпольная типография газеты «Искра», это одна квартирка, ну,
да.
Казалось бы, ну, ничтожное событие, но целое, как бы, и подпол есть, и микромузей, поэтому тут все от таланта организатора зависит, а в этом смысле метеостанция, это как это замкнутое пространство, оно располагает для того, чтобы у каждой был какой-то уголок музейный, да, который бы виртуально создал бы музей всех метеостанций вообще России, да, у каждого маленький метеоуголок. И этого будет достаточно. Это вот я продолжаю просто ваше...
Но музей был открыт. Был же на ВДНХ в Москве. Его закрыли. Кстати, метеоволонтеры поднимали вопрос о его открытии. Но вот не знаю, чем у них дело закончилось. Будет он открыт.
Это центральный, да, получается?
Да.
Это он до реконструкции, да, был? Получается?
Да, до реконструкции был.
Надо, кстати, пометить
там
себе.
Там же и метеостанция ВДНХ.
Надо исследовать, что произошло с музеем. Какова его судьба?
По крайней мере, в прошлом году вопрос об этом поднимался именно представителям метеоволонтеров, что необходимо его открыть. И Росгидромет положительно очень отнесся, что да, необходимо. Но мне кажется, у Росгидромета просто вот человек, который двигать это должен, пока нет. Популяризацию я имею в виду.
Ну, вы сколько? Вы же 12 лет, да, в Росгидромете
отработали?
Ну, да. Ну, то есть, я думаю, вы изнутри изучили. Это как и любой ВГУП живет по законам ВГУПа.
Да.
Предлагаю, ну, у нас же не тема госуправления.
Нет, это понятно. Я к тому, что в плане популяризации все равно нужен человек, который будет это двигать.
Я исхожу из того, что вы этот человек. И я этот человек.
Хорошо, тогда.
Одного выхода нет. Смотрите, я вижу, что вы энтузиаст.
Ой, да.
Это редкость сейчас. Ну, это видно. Это очень круто. Вот. Энтузиасты должны простраивать горизонтальные связи. И вот то, что вы делаете в плане той же добровольных, ну, сборов, это и есть эти самые горизонтальные связи. Вам просто нужно не забывать работать с этой аудиторией. И самая главная проблема из того, что я вижу, что 90% людей, у них есть порыв, а через 2 недели они как бы сдуваются.
Их держать надо.
Да, их надо держать.
Это я согласна.
И вот это сложно. У вас и научная деятельность, и еще надо будет хороводы водить, да?
Да,
еще. Поэтому вам нужно из ваших студентов делать вот тех, кто будут хороводы водить, понимаете? Ну, потому что их надо постоянно все-таки с коллективом общаться, ну и поддерживать этих добровольцев. Какие-то конкурсы разыгрывать, даже виртуальные. Там грамоты, чтобы они получали, кто лучше, больше всего снимка сделал. Это, казалось бы, такая мелочь. Вот. Ну, например, в японском менеджменте много уделяют внимания. То есть там же есть материальная мотивация и нематериальная.
Угу.
Вот. А проблема. Я просто делюсь своими как бы наработками. Потому что вы очень правильное дело делаете. Будем его популяризировать.
Спасибо.
Хорошо. А теперь про методики. Вот мы тоже, когда обсуждали до эфира, данные собрали. Но потом же какая-то модель, ну, вы же не просто это как-то из данных, и все же прогнозируют,
будет...
и европейцы, и
американцы.
Конечно, вот как, в
чем
модель?
Сети все, да, сейчас используют про модель. Я думаю, это скорее уже вопрос не ко мне, а к нашему замечательному ученому Олегу Геннадьевичу Гвоздев, который этим занимается. Спасибо, наверное, ему вообще огромное, что он этим заинтересовался.
Угу.
Потому что все-таки он больше такой, как он говорит, не фундаментальщик. Но тем не менее, и проект получается очень интересный. Мы пока не распространяемся ни про модель, потому что нет пока данных, результатов.
Все, понял. Пока.
У нас скорее идет тяжелый процесс именно сбора и обработки, потому что большая часть данных, да, датасетов, как их называют, собрана четко по классификации Всемирной метеорологической организации, то есть верхний, средний, нижний ярус, и там по несколько видов облаков. Мы пошли немного дальше. Мы стали учитывать сезонность облаков, мы стали учитывать суточность, то есть какое время дня, день, ночь, восход и закат, это принципиальный тоже вопрос. И мы стали учитывать на фотографиях атмосферные явления.
Уловил. А вот классические, вот с более, ну как, насколько я говорю, я гуманитарий, алгоритм сбора данных и привлечения и обработки я понял. А вот классическая модель через метеостанции. Ведь все же в мире собирают, да?
Собирают все в мире что?
Ну, данные,
данные
по одной,
конечно,
технологии. Да,
по
то
одной
есть
технологии.
Никакой разницы нет,
никакой,
что американцы, что
да,
европейцы.
Да, совершенно верно. У всех одни метеостанции. Ну, датчики производителей разные, но в целом методика одна, которая разработана, рекомендована Всемирной метеорологической организацией, за основу которую придерживается.
Но мы этими данными сейчас не обмениваемся, да? Или раньше не обменивались?
Нет, я думаю, мы обмениваемся, просто возможно, я не знаю, насколько сейчас в геополитической обстановке, возможно, какие-то часть спутников не идет. Может быть, но я не уверена. Потому что это все-таки вне политики погоды, и, возможно, все даже и хорошо.
Mm-hmm. То есть...
Я в эту сторону не углубляюсь.
Все, понял. Следующий вопрос. Вот молодой человек захотел стать метеорологом. Я всегда со всеми экспертами это обсуждаю, да? Потому что там еще важна и популяризация профессии. Куда двигаться? Ну, вот для того, чтобы максимально. Вот заинтересовался. Или ой, родители, представьте. Нарисуйте максимально понятную, ну, как алгоритм, куда двигаться, если человек захотел стать метеорологом, и какие развилки, вот практик, ну, научная часть, да, потому что она очень сильно у вас отличается.
А у нас вуз-то один, он в Санкт-Петербурге.
Больше нигде.
Нет.
Все дороги идут сюда.
Есть еще в МГУ факультет. Кафедра географии, да, факультет. Есть в вузах Саратовский, опять же, исследовательский институт, там тоже кафедра. Но вот прям специализированный, который только специализируется на метеорологах, океанологах, да, агрометеорологах, это как раз Российский гидрометеорологический университет Санкт-Петербурга. Вот. Я не знаю вообще, как у людей происходит в голове, что после школы они решают стать метеорологом. Мне сложно сказать.
Ну, как вот вы решили?
Я не знаю. Я решила выбрать необычную профессию.
Ну, то есть.
Но, опять же, я его не сразу выбрала. Я ушла, вот, как и большинство, да, есть в семье какие-то традиции. Вот.
То есть, не с романтизмом было?
Абсолютно. институт имени Баумана, там какой романтизм? Там никакого романтизма. Там хорошая, сильная, другая концепция. Вот. А метеорологи вообще ни разу там мимо не проходили. Я не знаю, это...
Ну, сложно мне сказать. Хорошо, хорошо. Ну, вот я понял. Гидромет определили. Вот идеально идти в гидромет. Дальше у человека какая развилка? Если в практике, то работать на метеостанцию, да? Или этот путь все проходят работать?
Нет, не все.
Не все?
Не все. Это выбор каждого. Кто-то идет сразу в синаптические отделы, кто-то идет на метеостанцию. Я выбрала метеостанцию. Мне показалось, что это более интересно.
Синаптические отделы – это…
Синаптические – это где уже синоптики. У нас есть метеорологи, которые работают на метеостанциях, есть синоптики, которые как раз делают прогнозы по данным, которые подают метеорологи. Синоптики у нас работают в гидрометцентрах. Они, у них не настолько романтичная работа. Они сидят у мониторов экранов.
Это аналитики такие.
Да. И по моделям делают с корректировками прогнозы погоды.
То есть, вот уже есть первая развилка у человека.
Да.
Пойти в кабинетную аналитическую работу, либо пойти в практические наблюдения.
Можно в науку пойти. У Росгидромет 11, если не ошибаюсь, научно-исследовательских институтов. Это океанология, гидрология, агрометеорология.
То есть, спектр на самом деле огромный.
Вообще огромный, широкий. Можно стать узким специалистом, можно быть метеорологом очень широкого профиля.
Ну, просто я вот никогда не задумывался. У меня было на уровне такого общего понимания. Но на самом деле эта профессия широкая. То есть, можно углубиться лет на 5-6 на практику.
Она не просто широкая. Если мы говорим вообще о предметах, которые преподаются, они очень тяжелые предметы. Это физика атмосферы, это динамика, динамическая метеорология. Это и химия в том числе. То есть, романтика романтикой, но науку-то никто не отменял с самого первого курса.
Ну, в основном, конечно же, точные науки преподают.
Конечно.
Ну, то есть это...
Потому что метеоролог должен понимать, что происходит в атмосфере.
Теперь будем
знать... С научной точки зрения.
Теперь я буду понимать, что когда я смотрю у себя в приложении, что за этим стоит...
За этим стоит десятки тысяч людей за этим приложением на самом деле.
Ну, насколько я понимаю, ну, мы же видим приложение данные все равно же росгидрометовские, правильно? Ну, у всех альтернативных данных
же. Но если мы возьмем айфоны, то нет.
Нет, да?
Нет.
А какие там данные?
Там же другое приложение данные. Ну, там частично, конечно, доля данных Росгидромета присутствует по обмену. Это да. Вот. Яндекс тоже использует, например, данные Росгидромета.
Ну, то есть, понятно. Это монопольные данные.
Да, это монопольные данные. От Росгидромета нам не уйти, а ему не уйти от нас. С хорошей точки зрения.
Вот. Но у вас будет все-таки дополнительно.
У нас дополнительно. Просто дополнительно. Но, опять же, мы не составляем конкуренцию Росгидромет. Нам скорее интересно с ними сотрудничать и смотреть, насколько наша модель хорошо сработает или нет. Насколько мы сможем сделать так, чтобы помочь Росгидромету. Поэтому мы не расцениваем вообще никого как конкурентов. Скорее, нам интересно именно сотрудничать, а может быть, что-то совместно сделать.
Нет, так у вас же данные, они в том числе для всех этих научно-исследовательских институтов
да.
будут готовые, с которыми
да.
они будут работать. Это я понимаю. Для меня в этом смысле сейчас важно понимание вот этих вот добровольцев, да, потенциальные. Среди них же будет часть людей, которые там захотят выбрать эту профессию. Да? Ну, я имею в виду, что вот эти популяризация профессии, то, о чем мы говорили, в том числе через вот эти добровольческие движения, да,
угу.
вот надо ее в том числе проводить. У вас же будут тысячи людей, которые уже будут вовлечены. Вот среди них и нужно популяризировать профессию.
Это да. Но тут еще есть такой экономический момент насчет того, чтобы пойти в метеорологи. У нас вся молодежь выбирает профессии по уровню зарплаты.
Ну, как и везде.
Поэтому в этом сложность популяризации. Тут даже скрывать не буду. Зарплата в Росгидромете у синоптиков-метеорологов, они не конкуренты, например, с профессией сферы IT. Абсолютно не конкуренты.
То есть, поэтому лучше уйти туда?
Конечно, лучше
уйти. Образование достаточно.
Вот я популяризировала эту метеорологию. Ребята у меня школьники. Я некоторых школьников, так как я давно была в сети Росгидромета, я их вела с 5 класса. Я общалась с этой школой, со школьником с 5 класса. 4 из 20 школьников они пошли в гидрометеорологию. Я считаю, это хороший результат.
Ну, ничего себе.
Но в любом случае, через год они ушли в IT-сферу. Во-первых, метеорология, наверное... Я не знаю сейчас, какие предметы в ВУЗе преподаются, и делается ли упор вообще на разработку и на автоматизацию. Метеорология в своем сухом виде, она, наверное, уже вот просто романтика. А понимание метеорологии с современными методами их смешать, это немножко другое. Я рад, что ребята, которые со мной работали, они пришли со мной в ВУЗ некоторые. Они работают в этой области и уже как и метеорологи, то есть они много времени провели на метеостанции и пришли в разработку. Это новые метеорологи, мне так кажется. Вот таких надо выпускать, которые при разработках будут понимать вообще тонкость предмета, специфику, узконаправленность. Вот эту.
То есть профессии немного трансформируются.
Ну, потому что, да, у нас меняются приборы. Да, несмотря на то, что мы осадки все равно меряем осадкомерным ведром, там, царя гороха. Тем не менее,
это прям
есть...
ведро?
Ну, ведро железное, такое узкое, да, называется осадкомерное ведро, оно так и называется.
Круто.
Вот, все равно есть автоматизированные датчики. И сейчас ведь многие делают кучу всякого оборудования, да, много всяких других датчиков, которые, чтобы зимой не замерзали осадки, возможно было измерять и так далее. От метеоролога сейчас, наверное, точность важна, это остается в облаках, да, снегосъемка частично, опять же, снегосъемки нам приходят на помощь спутниковые изображения. Нам приходят всякие ультразвуковые датчики. Скорее, в нашей стране, наверное, немножечко это приходит не то чтобы чуть позже. У нас есть, опять же, монопольная компания, да, Росгидромет, со своими регламентами, со своими документами. Они четко следуют правилам Всемирной метеорологической организации. Если мы датчики запустим непонятно какого производителя, какого качества и с каким диапазоном они меряют в сети, это будет хаос.
Угу.
Тут Росгидромет, конечно, понять можно, что они огораживаются. Поэтому скорее нужна методика для этих датчиков. Вот это часть еще работы, которую мы делаем. Мы хотим подсоединить несколько датчиков разных и посмотреть, как они работают. Стыковательно сделать эту методику, разработать.
Понял. Ну, такой профессиональный, но важный узловой момент.
Да, именно. Поэтому метеорологи, наверное, в своем вот сухом прям виде, вот как раньше метеорологи, наверное, все-таки они уже не нужны. А вот шире, вот эта междисциплинарность, больше давать, наверное, метеорологов именно информатики, языков программирования. Потому что понимание, как это работает, модель, можно ли ее скорректировать и подправить, а учитывая, что ты метеоролог, ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы у тебя это продолжалось, это важно.
То есть просто как инструменты рабочие, которых просто не хватает. Как...
Да. Поэтому мы и хотим сделать эту виртуальную лабораторию.
Круто. Последний вопрос у меня такой шуточный. А вот народные методы а-ля шаманов используют метеорологи для проверки как минимум прогнозов?
Мне кажется, нет, но зря. Если я не ошибаюсь, в Австралии, по-моему, да, то там прям есть шаманы, которые поставляют свои прогнозы, свои какие-то данные в гидрометслужбу. Вот. У нас были разговоры в географическом обществе РГО, чтобы запустить проект по сбору как раз народных примет по регионам. Ну вот не знаю, сможем ли мы это запустить или нет. Было бы просто интересно, насколько они действительно с течением времени работают или нет. Вот проект «Мы все Арктики» у нас ребята делают электронную красную книгу арктической зоны. А мы туда решили внести еще климатическую составляющую. Посмотреть, как климат влияет на миграции. Как вообще в целом климат изменился за последнее время в арктической зоне.
Это будет выглядеть тоже, это будет как приложение или...
Ну, пока смысле, это сайт, да.
Ну, имеется в виду, то есть можно понаблюдать в открытой зоне. Ну, кстати, по поводу народных примет и тоже сетевых методов сбора информации тоже точно так же может работать. То есть каждый в своем регионе запишет какие-то приметы, пословицы, потому что они же разные.
Просто мне кажется, сейчас народные приметы, они как-то все перемешались. Да, и неважно, где кто их когда-либо приметил, их пытаются применить или говорят, вот это не работает, потому что она, в принципе, была не в вашем регионе.
Ну, конечно.
Вот это все миграция этих народных примет. Восстановить это, наверное, было бы интересно. Но это такая, по-моему, трудоемкая, огромнейшая работа.
Ну, это да, это надо зафиксировать, где оно впервые. Да. Это же уже превратилось в пословицу-поговорку и начало жить из уст в уста.
Да.
И понять, то есть, а то, что родилось в Костроме.
Ну, вот книга по народным приметам, прогноз погоды по народам, она существует. То есть, есть книги, но вот насколько они теперь уже совпадают с нынешними реалиями, это уже эти тоже проверки.
Тоже можно увлечь добровольцев.
Да, можно.
То есть, это тоже может быть очень интересная работа по наблюдению. Интересно, Юлия, вы давайте теперь у нас как? Вы меня проверяете. Я сейчас такой будет сухая выжимка, то, что я понял. Значит, ну, то, что практик, теоретик плюс популяризация – это трудовой путь. Самое главное сейчас – это добровольцы, потому что очень важный проект сбора метеоданных, который дополнит данные Росгидромета и позволит продвинуть вперед и научную гипотезу, и вообще стать в данном случае российской науки первой. Поэтому это ключевая задача и самая главная сейчас у вас. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно.
Вот. Значит, я это еще раз хочу на этом зафиксировать, чтобы зрители, кто нас слушает, кто отвлекся, может быть, волонтеры нужны здесь и везде. Промежуточный этап будут в конце года, но весной 23-м мы уже должны увидеть, в том числе по виртуальной лаборатории, это второй важный проект.
Да.
Ну, то есть, первый мы разобрались. Второй важный проект – это виртуальная лаборатория физики атмосферы. Это погружение в науку и профессию, специальность метеоролога. Вот, как бы, я считаю, это самое важное, на чем нужно сконцентрироваться. Зачем я, по крайней мере. Также я тебе сейчас еще и в календарь внесу 23 марта. Знаю, когда поздравлять метеорологов. И о чем бы я хотел бы, будем встречаться когда дальше. Как раз, я думаю, логично было бы, когда будут вот эти уже промежуточные данные. Вот. Ну, по вот этой лаборатории, плюс расширится уже какая-то сеть, может быть, как-то продвинетесь в гипотезе, было бы логично нам в следующий раз встретиться и уже обсудить какие-то вот эти промежуточные итоги. По крайней мере, я для себя пометил, у меня вопросы родятся, когда будут уже. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Уважаемые зрители, напоминаю, сегодня с нами была Юлия Белышева, преподаватель Московского государственного университета геодезии и картографии. Метеоролог-практик, ученый наш отечественный. Все вопросы в комментариях. Также в комментариях будет ссылка, где с возможностями присоединиться добровольцами к этому метеорологическому проекту. А на сегодня все. До новых встреч!